80-летний мужчина приходит к врачу на ежегодный осмотр. «Ну, как вы себя чувствуете?» – спрашивает его человек в белом халате. «Отлично. У меня роман с 20-летней девушкой, и она от меня забеременела», – отвечает пациент. «Я расскажу вам одну историю», — говорит врач. «У меня есть друг. Он страстный охотник и ни разу в жизни не пропустил ни одного сезона. Однажды он страшно торопился, собираясь на охоту, и вместо ружья схватил зонт. В лесу на него напал огромный кабан. Мой друг вскинул зонт, прицелился и нажал на кнопку. Знаете, что произошло?» «Нет». Кабан мертвым свалился к его ногам. «Это невозможно», — возмущается старик. «Вместо него выстрелил кто-то другой». Вот и я об этом. Великая ложа смеха. Номер 53-763. Тонкие пальцы касаются фиолетовой маски. Великий мастер снимает ее и открывает свое истинное лицо. Лукреция видит брюнетку лет 50 с короткими волосами и живым взглядом. Несмотря на явную усталость, она держится очень прямо и с большим достоинством. Все ее движения полны грации. Выражение лица серьезно. «Меня зовут Беатрис», — говорит она. Она переводит дух и произносит слова, которые давно рвутся с ее языка. «Где она?» Поняв, о чем идет речь, Лукреция указывает в сторону своей комнаты. Вместе с Исидором они отпирают дверь. Лукреция достает ключи и открывает наручники, приковывавшие металлический чемоданчик к ножке кровати. Она протягивает чемоданчик женщине в фиолетовом плаще. Великий мастер гладит пальцами его стальную поверхность и испускает глубокий вздох облегчения. Она очень долго ждала этой минуты. «Если бы вы знали, какую дорогу проделал этот текст, сколько людей переписывали его, читали, спасали, а скольких людей он убил, вот это как раз и является условием нашего договора. Мы хотим знать все», — говорит Лукреция. «Хорошо, идите за мной». Беатрис ведет Исидора и Лукрецию в свой кабинет, большую круглую комнату, увешанную портретами мужчин и женщин в фиолетовых одеяниях. Лукреция догадывается, что это портреты великих мастеров. Беатрис садится за стол и осторожно ставит перед собой стальной чемоданчик. «До какого момента вы изучили нашу историю?» – спрашивает она. «Мы остановились на Пьере Даке и Второй мировой войне». Во время войны часть Великой Ложи Смеха отправилась в Соединенные Штаты, а другая часть осталась во Франции и участвовала в движении сопротивления. Подпольные журналы, которые поддерживало наше общество, издевались над Гитлером. Если карикатуристов ловили, то их расстреливали. Некоторые из них заговорили под пытками. Таким образом, Гитлер узнал о существовании меча Соломона. Наши хорошие отношения с франкмасонами и еврейскими юмористами делали нас в глазах фашистов еще подозрительнее. Подчиняющаяся Петену французская милиция преследовала нас, арестовывала, депортировала. А та часть Великой Ложи Смеха, которая уехала в Соединенные Штаты? Не знаю, говорил ли вам Стефан на уроках истории о том, что американское отделение развило очень активную деятельность. Чарли Чаплин, входивший в состав нашего благородного сообщества, несмотря на угрозы и давление, снял диктатор. Он знал, что только смех может побороть страх перед нацизмом. Он не мог оставить психологическую победу за Гитлером. «А во Франции?» – спрашивает Лукреция. «Сначала все шло хорошо, но потом один из членов ложи увлекся идеями нацизма и предал нас. Он рассказал о нашем европейском стратегическом центре на холме Карнака. Однажды зимой 1943 года полиция Виши явилась в часовню Святого Михаила. Мы защищались. Погибло около сотни человек. Чудом спаслась только маленькая группа, бежавшая через потайной ход». «Я не знала, что борьба за смех сопровождалась такими жертвами», — признает Лукреция. «Мы, не колеблясь, рассылали смертоносные письма самым яростным коллаборационистам. Мы тоже участвовали в сопротивлении. Мы даже перевели три отдельные части шутки на немецкий. Вслепую соединили их и послали Гитлеру. Но почту вскрыл один из его секретарей. Погибло немало народу, но Гитлер, к несчастью, остался в живых». «Фантастика», — бормочет Исидор. Андре Мальро, министр культуры Деголя, знавший о нашем существовании и о наших потерях, в качестве компенсации предоставил нам новое убежище. «Маяк-призрак в заливе Карнака?» — спрашивает Лукреция. «Да, его нет ни на одной карте. Издали он кажется заброшенным. Он всегда служил аванпостом французских секретных служб. Использовать маяк-призрак для предупреждения английских атак с моря пришло в голову Наполеону. С виду просто заброшенный маяк, а на самом деле настоящее военное укрепление». Во время Второй мировой войны Петен рассказал о маяке немцам. Те выкопали новые просторные подземные помещения и модернизировали их, устроив нечто вроде секретного генерального штаба на случай нападения союзников на юг Британии. Так вот почему мы нашли там лестницы, лифты, водопровод, электричество, все для удобного проживания сотен человек. Это место стало напоминанием о немецкой оккупации и не вызывало ни у кого интереса. Те немногие, кто знал правду, считали маяк чем-то вроде остатков укреплений Атлантического вала, то есть заброшенными грязными развалинами.